Чем проще баба, тем сложнее дизайн ногтей.
Мы для них были реально какой-то такой экзотикой, и мне даже было прикольно от этого.
Привет, друзья! Это подкаст «Некоктейльная вечеринка». Меня зовут Саша Арапова.
А я Наташа Цыбанова.
Мы начинаем свой уже 6-й сезон, и вообще не верится, что их было столько. Последняя наша серия, целая серия из 3 выпусков про стрит-арт — это наша, наверное, такая дитё, прямо что-то, к чему мы очень тепло относимся. И в каком-то смысле, возможно, именно она натолкнула нас на сегодняшнюю тему. Мы там говорили про Урал, про Екатеринбург как столицу уличного искусства, говорили о том, что вроде бы нелепо воспринимать это буквально, и говорили про феномен столичности в целом с Сашей Янгом, который считает, что сам по себе феномен столичности — это плохо, потому что тогда ресурсы сосредоточены только в одном городе. Если мы забираем славу столицы уличного искусства, получается, что в других городах не столь интересно. Точно так же в глобальном смысле с Москвой. Москва как столица, в которой сосредоточены власть и деньги, и это лишает, очень многого лишает нас и вообще жителей других городов России. И сегодня мы так в противовес как раз хотим поговорить об этом под условным названием «феномен провинциальности».
На самом деле, снова будем цепляться к словам. Обычно это Сашино любимое занятие. Но сегодня...
Я укусила тебя.
Сегодня я его возьму на себя. Мне вообще не нравится слово «регионы» и такая формулировка. И, по честности сказать, я услышала его впервые именно в Москве. И мне это прямо резало слух. Хотя, вроде бы, кажется, ничего это такого не значит, да? То есть в самом слове «регионы» ничего не заложено. Но, тем не менее... Получается противопоставление Москва и регионы, вот то самое, да, то есть выделение. Более того, куча шуток в стиле Comedy Club на тему того, что Москва — это одна страна, и вся остальная Россия — это другая страна. То есть именно это разделение подчеркивает то, что мы не равны друг с другом. И люди таким образом тоже не равны, то есть мы не имеем доступа к благам в равной степени. Когда говорят, например, другие части России, не знаю, там, области. Ну, вообще, на самом деле, почему-то, когда я жила здесь, не было потребности говорить регионы, я не знаю почему. То есть это, получается, через язык уже транслируется вообще эта система. Ну, мы вообще еще поговорим, через что транслируется система власти. Но, в принципе, да, это сразу понятно, что есть столица, есть все остальное.
Да, но опять хочу единственное оговориться, что язык-то не виноват, потому что язык берет эту семантику из наших собственных представлений. Типа, просто в слове «регионы» нет ничего плохого, потому что есть реально разные регионы в России. Но просто то, как мы ее используем, в итоге это слово приобрело такую коннотацию. То есть оно не должно было быть таким изначально. Это реально отражает наше восприятие. И еще хотела сделать чуть-чуть отступление к тому, что ты говорила про то, что это делает нас неравными, и Москва — отдельная страна. Есть подтверждение этому в виде опросов Левада-центра. И в основном эти опросы для жителей регионов, как они относятся к Москве и москвичам. И они относятся, ну, там, больше 50% регулярно относятся плохо, потому что вот все у нас забрали. Ну, из причин, там, на самом деле, первая-вторая причина — власть, деньги, сосредоточение ресурсов материальных, в частности, там, головные офисы, ресурсодобывающих компаний, финансовых институций и так далее, и там где-то вот следом за ними еще всегда фигурирует такой фактор, как, типа, снобизм москвичей. Вот здесь я хотела у тебя спросить, существует ли он, как у человека, который прожил 4-5?
Нет, 3 года.
3 года в Москве.
К сожалению, да. Он не транслировался мне так очень явственно, но в целом он все равно был. Мой молодой человек на тот момент из Москвы, когда приезжал сюда, он очень любил шутить на тему того, что «О, у вас вообще есть аэропорт в городе», или «О, надо же, у вас даже не так дерьмово». Ну, в общем, еще момент, почему мне не нравится формулировка «регионы», потому что она нас уравнивает. А на самом деле Россия настолько многообразна, она настолько не похожа один город на другой. Россия очень колоритна в разных своих частях, и, ну, тем более Екатеринбург, он немножко вот вообще в эту систему не вписывается, потому что, мне кажется, он достаточно такой амбициозный и, в общем-то, всячески хочет побороть это.
Ну, конечно, что нам еще может казаться, если мы живем в Екатеринбурге. Я, с одной стороны, обожаю Екатеринбург, и я тоже все время считаю, что здесь чуть более свободные люди, типа, есть тому подтверждение. Меня реально сильно разочаровали результаты голосования против Конституции в нашем конкретном регионе, извините за эту лексику. потому что мне казалось, что, типа, ну вот мой город, он такой классный, и конкретно здесь так не должно было быть. И хочется, чтобы он, типа, был первым во всем. Я еще очень ревностно отношусь ко всяким штукам, знаешь, типа, когда Хабаровск вышел на улице против этого мэра, я такая думаю, ё-моё, почему Хабаровск вышел? А мы что-то давно не выходили никуда.
Ну да, но мы выходили, мы тоже тут молодцы.
Несколько прецедентов создают такое впечатление, что мы действительно что-то можем. И такой вот флёр, типа вот наш Екатеринбург, он такой классный, такой свободный. И теперь хочется, чтобы это все время подтверждалось, но этого, ну, тоже как бы не всегда случается.
Кстати, воспользуюсь случаем и скажу, что в сквере у драмы собирают подписи за возвращение прямых выборов мэра. Друзья, в общем-то, давайте воспользуемся возможностью проявить свою сознательность и самостоятельность. А насчет снобизма москвичей примеры были. Есть такой паблик, по-моему, он называется «Эстетика ебеней», про Рашку и ее разруху. В какой-то момент она вот смотрела такой мем и сказала буквально следующее. «Я боюсь, что когда-нибудь Россия ворвется в Москву». Я не знаю, как именно в ее фантазии это выглядело, но звучало это ужасно. В момент, когда, собственно, я увольнялась и сказала, что я собираюсь вернуться в свой родной город, ну, во-первых, это, естественно, встретили абсолютным непониманием вообще, что происходит и что за фигня. Вплоть до того, что были такие фразы: «Слушай, а там вообще есть чем заняться? Ты там что будешь делать вообще?» Вот, вплоть до такого. Так что это существует, и это вроде бы говорят неплохие люди. То есть те, кто ко мне хорошо относился, мои друзья, мои коллеги, с кем мы хорошо общались, и кто никогда мне не говорил, что я что-то не так говорю, или что я выгляжу как провинциалка, или что-то еще такое делаю. Никогда я это не чувствовал на себе. Но между тем они это транслируют вот в такие моменты, видимо, когда сами даже не подозревают, что это снобизм.
А давай, пока ты как раз чуть-чуть начала эту тему про то, что никто не говорил, что я выгляжу как провинциалка, поговорим о том, как выглядят действительно провинциалки и непровинциалки. Есть такой стереотип. Мне кажется, что он не совсем все-таки типа ложный стереотип о том, что в Москве, ну, у нас, а еще там в более маленьких городах, особенно если это совсем север или совсем юг такие, да, как бы какие-то крайние точки, одеваются тщательнее, макияж делают тщательнее, а просто в Москве из-за ритма жизни на самом деле сильно более такая свободная мода. Понятно, что оттуда изначально появились, слава богу, спасибо им за это, кстати, кроссовки с костюмом, что это нормально, и ты можешь там типа прийти на работу, потому что бегать по станциям метро в неспортивной обуви не очень удобно. Может быть, еще какие-то стереотипы ты знаешь о том, как одеваются москвичи, нет? И есть фраза, с которой, вот знаешь, я к своему стыду на самом деле в каком-то смысле согласна, что чем проще баба, тем сложнее дизайн ногтей.
Господи. На самом деле в Москве действительно одеваются не так тщательно, это прямо однозначно. Ну, наверное, моя провинциальность чувствовалась в том, что когда я работала в таком федеральном издании, это была такая работа для меня важная веха, то есть я чего-то добилась в этой жизни, я прямо это чувствовала, и мне очень хотелось наряжаться, вплоть до того, что я там накручивала волосы, в общем, очень-очень тщательно выглядела, и, ну, это даже немножко, мне кажется, всех фрустрировало. Вот, но мне было пофигу, и в каком-то смысле мне за это не стыдно, потому что, ну, я не стыжусь того, что я провинциалка, и что я не родилась в столице и вот как бы не пропитана этим духом. То есть мне кажется, это не настолько стыдно. Кстати, очень прикольный момент был, когда мы с моей сестрой, она родом из Тагила, и сейчас она живет в Москве, мы с ней гуляли по центру города, по такому, ну, вот типичному, типа в районе парка Горького. Это было дело зимой. Я была в такой очень большой, красивой меховой шапке, в сапогах на каблуках, в общем, в пальто. В общем, ну да, вот именно такая старательная дама из провинции. Вот. Ну и моя сестра как бы тоже очень красиво выглядела. И мы вот просто гуляли так, в таком виде. И в какой-то момент, по-моему, за нами шли иностранцы преклонного возраста, и они друг другу говорили, типа, как ты думаешь, о чем они говорят? Мы для них были реально какой-то такой экзотикой, и мне даже было прикольно от этого, вот. Но мне, правда, было жаль, что кто-то из них сказал, ну, наверное, какие-то женские разговоры, типа, про мужчин или одежду, и, ну, вот. В общем, как-то так. Понятно, что там, например, не делают ногти так усиленно, как у нас, не наращивают ресницы, прямо это 100% можно определить. Ну, и сейчас и у нас их, по-моему, не наращивают, ну, так,
наращивают. В целом.
Да? Вот, но там это прям очень редко можно было встретить. Вот, то есть какие-то вот такие бьюти-рутин, они прям там не распространены, потому что это дико много времени.
Мы вчера говорили с коллегой о том, что чертовски жалко времени. Да. Мне нафиг не нужны ресницы, но я люблю ногти, там, супер ухоженные, прямо люблю. Но мне уже вот с самого начала карантина, типа, было стрёмно, потому что, что, я никуда не выхожу, зато пойду на ногти, ну, как бы тоже странная фигня. И я вот, кстати, с тех самых пор хожу без ногтей, но реально жалко времени, потому что я понимаю, что там на ногах и на руках сделать их все 4 часа.
Да. Ну, в общем, да, наверное, это связано действительно с временем, с расстоянием, с какими-то такими, ну, вполне понятными факторами. Ну, не знаю, может быть, с тем, что все равно в небольших городах тебе важно впечатление, которое ты производишь. А в Москве ясно, что ты там вообще в каких-то местах можешь вообще никогда не встретить никого знакомого, и вообще пофиг, как ты выглядишь, никто не оценит.
А по закону подлости даже в Москве ты можешь встретить бывшего в тот день, когда ты выглядишь хуже всего.
Да, москвички, возьмите на заметку. Ну, в общем-то, на самом деле не только в таком бытовом плане и, скажем, в плане власти, денег и корпораций проявляется вот эта столичность и провинциальность. Она прям 100% ярко проявляется в искусстве. Если говорить, например, о таких больших музеях, вот буквально недавно случилась такая история, что Уральское отделение... Хотя вот в этом я, кстати, не чувствовала никакой провинциальности, это было как-то нормально, но вот когда оно стало ГМИ имени Пушкина филиалом, мне прям почувствовалось в этом что-то, ну прямо супер не самостоятельное, хотя, возможно, это к лучшему, и, возможно, будут выставки более крутые и так далее, ну посмотрим. Тоже такое хорошее проявление, это Эрмитаж Урал, который тоже откроется в ноябре, то есть у нас будет свое отделение, но опять же отделение Эрмитажа, то есть почему-то нельзя было просто отдать нам картины классные в наш изобразительный музей, да? Почему-то надо было назвать это Эрмитажем.
Вот. Блин, знаешь, мне кажется, что с точки зрения как бы коммерческой привлечения туристов в эти места, это ок. Но мне тоже почему-то ужасно обидно за какие-то свои там самобытные места. То есть, представляешь, есть люди, которые годами, типа десятилетиями занимались, курировали эти выставки, что-то пытались сделать именно здесь, именно свое. И все закончилось.
Ну да, и получается, что они, опять же, здесь ничем не рулят, да? То есть, опять же, есть директор, да, ГМИ имени Пушкина, и она будет там что-то определять, то, что происходит у нас здесь. Это крайне тупо. Я думаю, что ей есть чем заняться и без этого. И, ну, честно, я не понимаю, зачем это делается. У меня ощущение, что это делается для того же, для чего были созданы федеральные университеты. То есть из разряда «мы их будем финансировать», вот, а все остальное как бы будет как-то само выживать, и, ну, вот как-то так.
Ну, еще знаешь, у меня, например, не вызывает дикого желания идти там в филиал чего-то, потому что у меня, может быть, это ошибочное мнение, но какая-то есть внутренняя уверенность, что это будут, типа, остатки, там, на тебе, боже, что нам не гоже.
Вот, вот, да, и я тоже этого боюсь.
Какая-нибудь классная коллекция приедет в Москву, а к нам приедут там 5 наименее удачных картин. Я тут еще в Куджи подкасте про картины слышала такую. Она такая, знаешь, супер, типа, бытовая мысль, но что-то в этом есть. Что когда мы говорим, ну, не об импрессионизме и абстрактной живописи, а когда мы говорим о том, что всегда занимают там первые и вторые залы музеев с портретами, натюрмортами и так далее, это же картины, которые там в свое время, когда они были написаны, они использовались. И если это была хорошая картина, она всем нравилась, ее вот типа над камином вешали. И шанс, что она дойдет до наших дней, гораздо меньше. Поэтому то, что типа в этих жанрах дошло до нас, оно просто... Это не значит, что это лучшие экспонаты того, что рисовали. Это значит, что оно просто дошло до нас. Вообще музей, который мне в Екатеринбурге запал, там больше всего понравился из того, куда я там за последние 5 лет, наверное, ходила, была выставка Миши Брусиловского в музее, вот Ройзмановский музей с иконами на втором этаже, и вот на первом была его выставка. Это прям один зал, но это реально лучшее то, что было у конкретного художника написано. Он весь заставлен просто картинами. На мой вкус они просто гениальные, и это гораздо лучше и гораздо больше впечатления производит, чем пойти на выставку Дали, на которой от Дали нету ничего.
Mm-hmm. Да, да-да-да. Тоже такой момент, что на Дали всегда привлекают людей, да, что вот это типа классно. И это несколько тоже провинциальный взгляд, что у нас здесь ничего не могут создать интересного, да, получается.
Это, с одной стороны, провинциальный взгляд, а с другой стороны, коммерческий интерес. Потому что, когда мы были в Брюгге, казалось бы, где Брюгге и зачем в Брюгге смотреть Дали, но там, значит, в центре города, в каком-то помещении небольшом относительно, Была тоже выставка Дали, на которой, естественно, не привезли жемчужины из Фигереса, а на которой, ну, вот каким-то остаточным явлением были работы. Со мной была тетя, она захотела туда пойти, еще огромное количество народа туда захотело пойти, там были большие очереди, хотя у них есть свои совершенно, вот там есть собор, в котором сохранились скульптуры Микеланджело, но туда не так ходили, понимаешь, как ходили на эту привезенную выставку объедков Дали, ну вот извините, только так. Это как бы даже не специфика России, а просто вот коммерческий интерес выставочной деятельности работает так, что на очень громкие имена идут даже на вот объедки условно. Мне кажется, что это стрёмное слово, но точное в данный момент.
Да, мне тоже нравится. А, кстати, что касается современного искусства, да, то есть Миша Брусиловский, я даже не знаю, как его можно к этому отнести.
Я тоже.
Скорее, это все-таки больше модернизм. Если говорить вот прямо о современном искусстве, то, безусловно, расставлены акценты так, что есть столицы, есть провинции, где тебе вообще нет никакого смысла заниматься искусством, потому что ты не заработаешь на этом. Хотя даже у нас есть все равно художники, которые занимаются современным искусством здесь. Это, например, там тот же Рома Бантик, который, по-моему, выставлялся здесь, в доме Маклецкого. И, в общем, есть действительно яркие художники, но вот все равно большинству приходится уезжать куда-то, пытаться там в Москве чего-то добиться, хотя в плане современного искусства даже Москва — провинция, потому что основная такая жизнь происходит в Лондоне и Нью-Йорке, и если ты там хочешь чего-то прям реально добиться, то вот приходится выходить на какие-то такие рынки.
А с другой стороны, ты понимаешь, что для нас, типа то, что происходит сейчас в Нью-Йорке, это послезавтрашний день, и если какой-то художник рискнет и все-таки найдет, пусть это будет небольшой зритель, здесь сейчас он как бы опередит свое время, потому что когда я смотрю американские фильмы, в которых говорят, например, об условных 70-х или 80-х годах, и там показывают какие-то сцены, связанные с уличным или просто современным искусством, которое выглядит так, как бы на таком уровне, до которого мы до сих пор, типа, в 2020 году не доросли, или, например, фотографии, да, которые там делали на тот момент фотографы, которые выглядят для нас ультрасовременно. Просто, может быть, если кто-нибудь не уедет, а все-таки постарается сделать это здесь, мы как бы этот лаг уменьшим временной, немного приблизимся.
Кстати, очень хороший пример, хотя изначально он у меня был плохим. Алиса Горшенина — это художница, которая живет в Нижнем Тагиле и, в общем, не собирается оттуда уезжать. Более того, она собирается открыть там свой музей. Ну, то есть она прям крутая, и она прям очень топит за то, чтобы не то, что из Тагила в Екатеринбург не переезжать, да, а, ну, тем более. Она использует как раз вот эту локальную идентичность как раз для своего творчества, говорит о том, что это часть ее личности, ну и так далее. Это очень-очень круто. Но плохой пример с Алисой Горшениной связан как раз с тем, что, несмотря на то, что она крутая, у нее огромное количество подписчиков в Инстаграме, у нее много всяких коллабораций с классными брендами, то есть очень признанный художник, тем не менее, все равно имеет место ситуации, как эта. Есть также художница Юлдус, про которую я, кстати говоря, не знала, пока эта ситуация не случилась. Юлдус делает такие художественные фильмы, очень такие таинственные, с такими необычными образами. И в целом, наверное, работает в похожем жанре. А в общем, в одном из ее новых фильмов Алиса Горшенина увидела такой образ, который был скопирован с ее работы. Более того, она это доказала, потому что в Инстаграме, вот, кстати, мы уже говорили про стрит-арт, что Инстаграм там очень помогает, и здесь тоже, да, это как способ защитить свое авторское право. Она доказала, что у нее эта публикация была несколько лет назад сделана. Во что это вылилось? Естественно, ни в какие не извинения перед Алисой. Наоборот, ее обвинили в том, что она молодая художница, что она сама копирует чужие работы. Ну, то есть, типа, сама дура. И все это, естественно, стало возможно только потому, что она живет в Нижнем Тагиле, да, то есть поэтому человека можно назвать молодым художником, чье мнение ничего не значит. И это как бы стрёмный пример, я считаю.
Блин, не знаю, мне кажется, что нет, потому что вообще есть же, ну, реально очень там большая разница между плагиатом и заимствованием. Я не видела конкретную работу, может быть, там настолько очевидно, что она была,
да,
просто...
Да, очевидно.
Просто копипаст, да?
Ну, практически, да.
Понимаешь, с другой стороны, когда у Ради горящие буквы Future, и это же типа тоже реплика, но он говорит, что у него изначально была эта идея, потом художник, скажи мне, я не помню, как его зовут. Грубо говоря, тот художник реально сделал эту работу раньше, и это была реплика, но Тимофей говорит о том, что у него была эта идея тоже, типа, еще изначально, и, в общем-то, это такая просто, ну, нормальные переклички, отсылки, и для современного искусства это, наоборот, может быть очень круто. Ну, другой вопрос, что не нужно тогда просто отнекиваться, да, если тебя уже на этом поймали, или, наоборот, можно даже какое-то посвящение сделать, что я вдохновилась вот, вот тем-то.
Это Сантьяго Сьерра сделал в 2012 году. С одной стороны, стрёмно, что он изначально в своей работе это не подписал, да ведь? Ну, есть немножко. Вот. Я пыталась вспомнить свои ощущения в 2012 году. Зашло бы мне тогда вот это так? Ощущалось ли тогда это настолько, как сейчас?
Он и говорит, что просто это самое актуальное время в России конкретно, да, для этого, да, перформанса. Но, опять, понимаешь, ему сейчас сойдет это с рук. И сойдет с рук все что угодно, потому что он просто, типа, всенародно любимый герой и один из таких флагманских... вообще проектов в уличном искусстве, в современном искусстве в целом. То есть, ну, просто очень достаточно как бы большая величина, которую реально любят люди.
Кстати, поэтому... он из Екатеринбурга.
Да. Если бы то же самое сделал действительно молодой начинающий художник, вне зависимости от того, из кого он города, а может, и в зависимости, может быть, ты права, я не знаю, то ему бы так это с рук не сошло.
Счет проектов, которые очень сильно меняют вес вообще нашего города в плане современного искусства, это, естественно, Биеннале, про которую я вам прожужжала все уши. Дело в том, что Биеннале выиграла приз «Выставка года», звание «Выставка года» от, по версии Art Newspaper Russia. Это как бы, ну, главное издание, получается, в сфере современного искусства, даже в мире, наверное. И это первый случай, когда региональный проект, снова это слово, выиграл в этой номинации. И это важно. Помимо этого, Алиса Прудникова, которая является комиссаром Уральской индустриальной биеннале, она также является главным куратором проекта «Не Москва». Заметьте, как это называется. «Не Москва». Это проект, который как раз призван реанимировать все искусство в регионах. В августе как раз откроется выставка по результатам этой работы, где будут представлены только работы, которые были сделаны не в Петербурге и не в Москве. И мне кажется, это тоже очень круто. Это новый тренд и очень классный.
Да, я тоже хотела сказать, что это же новый тренд. Ну, нету у тебя сомнений в том, что правильно на этом ездить? Из лично моей, но рабочей жизни. У меня вот есть новая работа. Это работа в сети ресторанов быстрого питания. Ресторанов много, но они пока что все сосредоточены на Урале. При создании креативной концепции новых рекламных кампаний мы хотим тоже учитывать региональность. И когда мы все вместе, то есть в обществе совсем разных людей, таких, как я, которая здесь родилась, выросла и больше никуда не ездила. Таких, как вот кто-то, кто здесь провел детство, но переехал. Таких, как кто-то, кто здесь даже ни разу не был. И когда мы в обществе разных людей обсуждаем эти концепции, у людей есть мнение такое, что если мы будем привязывать это все к Уралу и давить на то, что мы уральский бренд, на какой-то такой локальный патриотизм, то наша целевая аудитория на эти компании — это люди взрослые, и это люди преимущественно мужчины. Так думают те, кто не живет на Урале. Что типа вот этот уральский патриотизм...
основан на мужчинах с заводов, которые Путина поддерживают, да?
Да, да. Это не так, это наоборот очень молодежная, очень модная тенденция. И у нас есть суперуспешный бренд сувенирный Urals. Наши ровесники и младше, и сильно младше тоже с удовольствием. Например, носят футболки, на которых написано «Урал», пьют из кружек, на которых написано «Урал». Но вот что-то людей за Путина на танке из футболки «Урал» я не встречала особо, как-то так.
Пока он на подъеме, нужно это прямо оседлать. И пока можно действительно очень на этом играть. И ничего в этом не вижу. Почему-то раньше очень сильно игралось на том, что вот там столица и так далее, там все самое классное. Почему-то это не казалось несправедливым, а сейчас, когда вот как раз восстали регионы,
грубо говоря, концепция не столица, она кажется несправедливой.
Да, почему бы и нет? Это просто тоже очередной период, и мне кажется, он важный. Мы часто говорим о перегибах, да, каких-то, в том числе про феминизм и радикальный феминизм, то чтобы исправить несправедливую систему, нужно сильно, чтобы был перекос в другую сторону, да?
Да, это типа, знаешь, если тебе не нравится ситуация, но ты не можешь ее исправить, исправь свое отношение к ней. И тут то же самое. Нам не нравится, что у нас в каком-то плане реально меньше возможностей, чем в Москве. Нам долго не нравилось. Теперь до 36-го года ничего не изменится. И мы как бы наконец-то очнулись и поняли, что лучше мы, ну, как бы будем и наоборот давить на это, играть на этом. И у нас будут позитивные ассоциации с этим. Наше там чувство гордости и идентичности будет формироваться на этом. Те же рекламные кампании, которые, по сути, все равно в коммерческих интересах делаются, мы будем строить на этом. То есть мы научимся любить это, гордиться этим и зарабатывать на этом.
Да, почему бы и нет? Даже, например, в системе искусства это тоже чувствуется. Сам по себе проект «Не Москва» это подтверждает. Но плюс ко всему, также в грантовой системе наблюдается вот этот тренд. И часто в них вот действительно звучит такая формулировка, что только для региональных проектов, точно не для Москвы, не для области, не для Питера. С одной стороны, это, ну да, кажется справедливым, потому что, блин, ты, если ты живешь в Москве, у тебя должно быть больше возможностей, но на самом деле есть проекты, которые страдают от этого, как от любого формализма. Например, моя подруга, которая делает проект «Режь да клей», очень много раз попадала на это, и что самое обидное, она сама, когда начинала проект, ее главным интересом было то, чтобы делать в разных городах. И чтобы именно в городах люди делали что-то свое. Ей, например, пишут: «Мы очень хотим, чтобы вы приехали». Она говорит: «Ребята, не надо ждать, что я приеду. Соберитесь сами и сделайте себе мастер-класс, порежьте коллажи и так далее». Собственно, этого она и добивалась, но в итоге получилось так, что сама же пострадала от этого. Враг наш формализм, как и во всей системе финансирования культуры, к сожалению, он везде.
К слову о провинциальности, ты даже можешь в рамках большого города быть достаточно оторванным, и мне кажется, что это еще зависит от открытости как бы твоей жизни. Есть люди, которые живут в Якате, в Новосибирске и в Казани, например, которые в силу работы общаются с людьми из разных городов или, может быть, даже из разных стран. Например, они часто ездят за границу, куда-то летают, и у них тоже формируется другое восприятие. А есть истории, вот из сериала «Неортодоксальная», если его кто-то смотрел. А если нет, посмотрите, это очень закрытая еврейская община. Она как бы в Нью-Йорке, но это не Нью-Йорк. Потому что у них нету интернета даже. То есть у них очень закрытая жизнь. И это сериал о том, как девочка, которая вышла замуж и живет по принципам этой общины, в какой-то момент, ну, понимает, что нет, я подругая, я вообще для этого не создана, я больше так не могу, и улетает в Германию. Там вообще открывает для себя жизнь заново. То есть, казалось бы, это человек, который вырос в Нью-Йорке, но для которого это вообще как бы ничего совершенно не дало. Поэтому ты можешь жить по-разному, по крайней мере, в крупных городах, в городах миллионников, ты точно можешь выстроить свою жизнь так. Разница, которую я реально чувствую, это городская инфраструктура, это то, о чем мы говорили в урбанистике, во всем остальном. Мне не хватает каких-то красивых парков, мне не хватает каких-то парков и зон отдыха. Короче, не сильное место в Якате. Вот, они... Ну, реально страдают, мне было бы круто, да, если бы было там больше площадок, но и то этим сейчас занимаются, потому что даже можно посмотреть на Уктусе набережную. Поэтому это деление на столицу и регионы настолько грубое, потому что даже в рамках одного города, в зависимости от района, в котором ты живешь, в зависимости от круга общения, в котором ты живешь, в зависимости от частоты твоего вообще общения с миром офлайн и онлайн, ты очень сильно по-разному себя чувствуешь.
Да, очень разно живут люди даже в одном городе. И в конечном итоге есть такое мнение, что, возможно, люди сами виноваты в том, как живут. Но на самом деле есть такой пример. В 60-х был такой философ Пауло Фрейре, и он написал книгу «Педагогика угнетенных». Собственно, он из Аргентины, и я думаю, что понятно, нас часто сравнивают с Аргентиной и с Бразилией, поэтому понятно, что для нас это тоже актуально.
Так себе повод для гордости.
Да, да, да. Но это факт. Он считает, что человеку, когда он рождается и попадает в какие-то государственные институты, через все транслируется, да, чтобы он не высовывался, что за него все решат, то лучше, чем надо, не надо. Крайне-крайне редко человеку, ну, так везет, что он встречает каких-то других педагогов, и какие-то другие мысли в его голове бродят, да, что нет, что можно все поменять, что мой голос что-то значит, то вообще все можно изменить. Даже если ты там родился в трущобах, ты, блин, можешь кем-то стать и потом изменить жизнь для других людей, да?
Так это еще практически основы марксизма, когда все просчитано до копейки, сколько нужно человеку, чтобы он еще не начал возмущаться, еще мог работать, то есть он не может работать 24 часа в сутки, им нужно столько-то отдыха, им нужно столько-то денег, чтобы он не умер с голоду и типа раз в месяц мог напиться в кабаке с друзьями.
По сути, получается так, что это крайне выгодно для того, чтобы удерживать власть, да, чтобы люди не разбогатели настолько, чтобы о чем-то подумать, протрезветь после очередных выходных и вот что-то понять. Так что да, наверное, мой ответ на этот вопрос, он как раз в том, что нужно всеми силами донести до людей, то они могут что-то изменить, что все возможно, что от них очень многое зависит, и уже после этого, если они примут решение бухать, это будет их вина. И вот, кстати, классный проект, в котором как раз моя подруга будет принимать участие, это «Учитель для России». Как ни странно, это госпрограмма. По ней набирают выпускников каких-нибудь крутых вузов, московских, питерских, и направляют в села и маленькие города России. Как раз для того, чтобы показать примеры людей, которые жили другой жизнью, и что такая жизнь возможна. И, возможно, даже там, где живут эти дети, да?
Если возвращаться еще к теме, что ты можешь сделать реально, если ты живешь в очень маленьком городе, то есть даже не таком, как Екатеринбург, где можно все равно построить карьеру. Есть же другой путь, есть еще типа возможность открывать бизнес. И в итоге получается, что для вот значительного, не для маленького скачка, а для значительного скачка с точки зрения уровня жизни в маленьком городе есть, по сути, два способа. Попытаться делать бизнес и уехать в Москву. И вот это интересная тема именно бизнеса в маленьких городах. С одной стороны, там нет платежеспособной аудитории, с другой стороны, вроде и конкуренции такой нет. И я испытываю прямо огромное уважение к таким людям, которые пытаются это делать, потому что ты просто настолько идешь против системы. И вот это, наверное, последний и самый обсуждаемый российский сериал «Чики» про четырех проституток, которые хотят открыть фитнес-клуб в очень маленьком городе, прохладный. И действительно, эта борьба, которую приходится им преодолевать, вызывает большое уважение. И действительно, очень, наверное, малого числа людей есть такие ресурсы, чтобы это делать. Это вот прям путь героя, путь самурая. Для людей из маленького города это пытаться сделать что-то свое в рамках маленького города.
Ну и сейчас, так как мы говорим о том, что появляются возможности и тренды на регионы, я думаю, надо пользоваться всеми возможными грантовыми системами и прочими. Там, если вы хотите, например, сделать бизнес в сфере культуры, почему нет? Я могу привести пример город Ирбит, где ничего сейчас нет и ничего не происходит, но он просто какой-то сумасшедший в плане наследия и музеев. Там очень много музеев, и там реально есть что смотреть, там очень интересно. И люди, которые там живут и работают в этих музеях, у них такие горящие глаза, которых вы нигде не увидите в столичном музее. И да. Они пытаются,
там
они
же есть...
делают все, что могут.
Извини, там же есть очень крупный молочный завод, то есть хоть какое-то градообразующее предприятие, которое позволяет людям хоть сколько-то зарабатывать и оставаться в своем городе. Это тоже очень важно, то есть очень важно не... перевозить все заборы, все заводы в Челябинск, как вот то, о чем мы говорили, и так далее, оставлять какие-то вещи, чтобы люди не разъезжались, потому что Москва, с одной стороны, забирает предприятия из регионов, а с другой стороны, говорит, хрен ли вы приехали. Ну, потому что вы забрали вообще-то рабочие места только что, буквально, куда, что нам делать.
В целом, что мне очень понравилось, например, в той же Германии, наверное, это тоже произошло не по их воле, фиг знает, может быть, из-за, вот как раз из-за того, что было после войны, то, что она была разделена, да. Но, тем не менее, например, Франкфурт на Майне является крупнейшим хабом транспортным в Европе. Берлин — это, ну, понятно, столица, но то есть там какие-то еще сферы. Есть банковская сфера, это какой-то другой город, но я сейчас не буду врать, просто не помню. Есть как минимум четыре такие, грубо говоря, столицы, которые вот как бы у каждой своя сфера влияния. И даже в такой маленькой стране это, ну, я думаю, решают очень многие проблемы развития и того, что не все, наверное, валят в Берлин, поэтому было бы классно. И я думаю, что нужно, чтобы люди могли жить везде.
Знаешь, возможно, этому поспособствует то, что мы сейчас все можем работать удаленно.
Да, кстати.
И
да.
Это тоже, да, очень большой плюс. Больше не нужно переезжать в Москву для того, чтобы работать с московской зарплатой, ну, грубо говоря. Или больше не нужно переезжать в Екатеринбург для того, чтобы работать с местной зарплатой, а не с первоуральской.
Как, по-моему, тоже один из посетителей Биеннале говорил, что будущее за киберкоммунизмом. Ну, типа, за отменой всех финансовых институтов и вот, типа, обменом, грубо говоря, натуральным, но, типа, в цифровом виде. Посмотрим.
Но в итоге ты-то чувствуешь провинциальность, и ты ее чувствуешь как боль или как гордость?
Я ее точно не стыжусь, абсолютно, потому что, ну, простите, я в этом не виновата. Ну, и я вообще не думаю, что это что-то, чего можно стыдиться, и я думаю, что это абсолютно нормально. Меня немножко печалит, что... до сих пор в каком-то плане мы не можем получать все те блага, которые получают люди в столицах, в плане там культуры, в плане благоустройства, о чем ты говорила. То есть, ну, есть ощущение, что мы как будто бы люди второго сорта, и, ну, у нас можно, чтобы мусор валялся на улице, да? То есть хотелось бы, чтобы этого не было, и в целом я была бы довольна.
А еще понимаешь, откуда эта боль? Раньше же об этом никто не задумывался, потому что, типа, не было интернета, не было так популярно, у тебя не было друзей такого количества из Москвы, из разных вообще регионов России. А сейчас ты просто резко об этом узнал, потому что я вот живу и как бы не думаю о том, что мне неудобно зимой ездить на машине. Но Когда мне, там, близкая подружка, которая живет в Москве, показывает фотографии, как там чистят просто идеально двор от снега,
да.
И кто-то, кто не убрал машину, стоит, знаешь, на таких четырех столбиках снега, потому что из-под машины, блин, все типа вот выметают, и все это настолько удобно. А я на следующее утро начинаю выезжать с парковки у себя во дворе, и это невозможно, потому что двор не чистили, типа, к февралю ни разу. Вот, и я уже просто непроизвольно начинаю об этом задумываться. То есть до этого момента я об этом не думаю. И моя, наверное... А, нет, я вру, у меня не одна зависть к москвичам, их две. И вторая заключается в том, что им дешево и удобно путешествовать. И
да.
Когда меня спрашивают, переехала ли бы ты в Москву, я переехала бы с одной целью, потому что это возможность дешево и в любое время, буквально на выходные, улететь типа в Венецию обратно. Ну, то есть прямо очень-очень просто. У нас это все дороже и дольше по времени, поэтому так не получается.
И самое главное, ну, по-моему, это сейчас исправят, насколько я знаю. Это транспортные потоки, типа, всяких покупок онлайн, которые ты за границей делаешь, да, из Китая везут в Москву, а потом в Екатеринбург. Это самое тупое, что только может происходить вообще в этом мире.
Причем мне еще, знаешь, не хотелось бы, чтобы у людей, даже при понимании всех этих проблем, которые есть вот у не столицы, складывалось, типа, плохое впечатление о Москве, потому что у нас же... Тоже постоянно эти настроения, что уже здесь не красит, наоборот, провинцию, и среди моих друзей, там, в себе вполне адекватных, с нормальным уровнем дохода, живущих в Екатеринбурге, популярное мнение, да что делать в вашей Москве, да она там, типа, грязная, стрёмная, перенаселенная, но на самом деле это же шикарный город, с шикарной историей, очень культурно развитый, и в ней есть столько плюсов. Спасибо, что слушали нас.
Да, слушайте нас на всех платформах, на которых мы есть, мы теперь появились на Spotify.
Уху!
Но помимо этого Яндекс.Музыка, Google Podcasts, Apple Podcasts.
Спасибо, пока.